Глава 5. Провалы в утопии. Параграф 1. Старые утопии, за исключением тех, что придерживались схем размножения Платона и Кампанеллы, игнорировали репродуктивную конкуренцию между индивидами, которая и составляет суть жизни, освещая ее лишь от случая к случаю. Бесконечное разнообразие людей, их бескрайняя градация качеств, над которыми играет рука отбора и которым мы обязаны неуправляемой сложностью реальной жизни, молчаливо отодвигаются в сторону. Реальный мир — это огромное полотно хаоса, сотканное из случайностей и неисчислимых сил, в котором люди либо тянут, либо обрывают свою нить. Утопия модерн, в отличие от предшественниц, не смеет претендовать на изменение этого условия. Можно упорядочить и очеловечить сам конфликтный процесс, но людям все равно остается только выживать или гибнуть. Большей частью все утопии являются воплощением идеального счастья. Авторы утопии полагают, по-видимому, что счастливая страна не должна иметь истории, что все граждане ее, которых показывает нам автор, красивы и честны, что все они без исключения представляют собой совершенство в умственном и нравственном смысле. Но преподнося нам такие утопии, авторы забывают, что простая логика заставит нас задать следующий вопрос. Что же делать в утопии с калеками от рождения? С идиотами и сумасшедшими, с пьяницами и порочными людьми, с жестокими безумцами, которые не могут быть полезны для общества. Что там делают с людьми, которые лишены всякой энергии, которые стоят так же низко, как стоят на земле люди праздные, шатающиеся без работы и куска хлеба или просящие подаяния, дрожа от холода в рваном платье с чужого плеча? Такие люди в утопии должны представлять из себя вымирающее поколение. От этой истины никуда не деться. Им на смену должны прийти люди исключительного качества. Лучшие мужчины, насколько таковых вообще можно выделить, должны иметь самую полную свободу государственной службы и равно полную возможность быть отцом. И каждый должен быть открыт для утверждения себя достойным господства. Роль природы в этом процессе состоит в том, чтобы убивать более слабых и глупых, сокрушать их, морить голодом, подавлять их, используя в качестве своего оружия более сильных и хитрых. Но человек есть неестественное животное, бунтующее дитя природы, и он все более и более восстает против суровой и капризной руки, воспитавшей его. Он с растущим негодованием смотрит на легионы страждущих бесплодных жизней, которые его род попирает в своем восхождении. В утопии модерн он вознамерится изменить древний закон. Неудачники больше не должны страдать и гибнуть, чтобы не умножилось их потомство, но не должно и размножаться племя неудачников, чтобы не страдать и не гибнуть, подталкивая к той участи и всю человеческую расу. Здесь уже нет нужды пускаться в споры о том, что ресурсов мира и энергии человечества, будь они организованы разумно, вполне достаточно для удовлетворения всех материальных потребностей каждого живого человеческого существа. И если можно сделать так, чтобы каждый человек жил в состоянии разумного физического и умственного комфорта, без воспроизводства низших типов, то нет никаких причин, по которым это не должно быть обеспечено. Но в жизни должно остаться какое-то соревнование, чтобы определить, кого вывести за скобки, а кого утвердить и приумножить. Что бы мы ни делали, человек останется соревнующимся существом. И пускай нравственная и интеллектуальная подготовка может изменять и расширять его представление об успехе и подкреплять его утонченностью и гуманизмом, никакая утопия никогда не избавит его полностью от эмоциональной драмы борьбы, от ликования и поражений, от гордыни, унижения и стыда. Успехи и неудачи — такие же неизбывные константы, как пространство и время. Но мы можем многое сделать, предпринять более терпимой. На Земле, при всей расточительности милосердия, борьба многих людей на дне общества сводится к стремлению, порой принимающему безобразные формы, наесться, отвоевать жилой угол и облачиться потеплее. Смерти от холода и голода, как хочется верить, ныне более редки, чем прежде, но все равно многим людям достаются аварийные жилища, плохая и скудная еда, обноски вместо нормальных нарядов. В утопии модерн такому печальному положению вещей будет, несомненно, положен конец. Она будет настаивать на том, чтобы каждый гражданин имел надлежащее жилище, хорошее питание и отменное здоровье, был достаточно чист и хорошо одет, На этом главном требовании и будут основаны утопические законы о труде. Выражаясь формулировкой, что знакомо всякому интересующемуся вопросами социальных реформаций, утопия модерн будет поддерживать уровень жизни. Любой дом, не являющийся общественным памятником, который не соответствует высоким стандартам здоровья и удобства, утопическое государство немедленно снесет, свалит в кучу материал и возьмет с владельца плату за работу. Любой дом, чрезмерно заселенный или антисанитарный, будет каким-либо действенным образом, прямо или косвенно, экспроприирован, расселен и очищен. И любой гражданин, бедно одетый, оборванный и грязный, или откровенно нездоровый, или бездомный, или каким-либо иным образом заброшенный и покинутый, будет браться под опеку в утопическом государстве. Ему подберут работу, если он способен к труду, или дадут пособие до тех пор, пока он не сможет обеспечивать себя, приютят и выходят, если он болен. Государство будет стоять в тылу экономической борьбы, как резервный работодатель. Эта превосходнейшая идея действительно лежит в основе британского учреждения работных домов. Но она перемешана с презрением старых и немощных, налажена далеко не всеместно, да и основана на предположении, что все население статично и локализовано, тогда как оно с каждым годом становится более мобильным и рассредоточенным. Я уж не говорю, что такими идейными работными домами часто управляют с большой неохотой, спустя рукава. Да и на растущие стандарты комфорта и самоуважения в прогрессивной цивилизации внимания не обращают. Невольная благотворительность властей, нередко выливающаяся в конкуренцию за дешевую рабочую силу, что в сельской местности, что в Лондоне, вот с чем мы имеем дело. Но если бы любой гражданин, нуждающийся в деньгах, имел возможность прибегнуть к общественным работам как к праву и трудиться неделю или месяц без ухудшения положения на определенных условиях, то, по-видимому, никто, кроме как жертва какого-то совершенно исключительного и временного несчастного случая, не шел бы работать за плату, которую и мизерной стыдно назвать. Общественные работы, конечно, потребуют физического напряжения, но они не должны быть по сути своей эксплуатационными и подрывающими здоровье трудящегося. Всякому, опять же, должен быть предоставлен выбор подходящей отрасли, чтобы реализовать себя мог как условный работник интеллектуальной сферы, так и трудоголик. Государственный институт общественных работ успешно разрешает многие вопросы и задачи экономики. Это не благотворительная организация, а общественное учреждение. На случай экономических кризисов она может поставлять товары, не утрачивающие ценности от простаивания на складах. Кирпичи, железо, гвозди, шерсть, полотно, бумагу и стекло. Это вещи первой цивилизованной необходимости, которые, не обедняя казну, дадут верный доход бедствующим обывателям. Правительство может также прокладывать новые дороги и перестраивать общественные здания до тех пор, пока частные предприниматели не окажутся снова в состоянии взять на себя инициативу в этом отношении. Государство обязано заботиться о своих гражданах, и все без исключения имеют право на эту заботу. Все жители утопии являются акционерами в общественных предприятиях и поэтому не нуждаются в благотворителях. Но вместе с тем в утопии установлено, что гражданин не имеет права иметь детей, пока труд его не будет представлять известную ценность и пока он не уплатит всех своих долгов. Пока мужчина или женщина бездетны, до тех пор государство не заявляет никаких претензий. Точно так же и первые их сбережения не облагаются налогом. Государство определяет пенсию всем лицам престарелого возраста. Для одиноких оно учреждает особые дома-пансионы, где старики без забот могут спокойно жить на своей пенсии. Вследствие такого благоустройства процент слабых людей с каждым поколением уменьшается. Путем достижения минимума страдания и беспорядка достигается максимум устранения непригодного и слабого элемента. Параграф 2. Но ни одним устранением неспособных, непригодных и безвольных исчерпывается наша задача в утопии. Остаются еще идиоты и безумцы, остаются люди со злой волей, остаются безвольные, которые превращаются в пьяниц, злоупотребляют разными стимуляторами и тому подобное. Наконец, остаются люди, страдающие постыдными и заразными болезнями. Такие люди портят мир и мешают жить остальным. Они могут производить детей, и с большинством из них, по-видимому, нельзя иначе поступать, как только отделяя их от остального населения. Приходится прибегать к своего рода социальной хирургии. Нельзя пользоваться свободой на публичных путях сообщения. Детям нельзя говорить со всеми, с кем они хотели бы. Девушкам и женщинам нельзя свободно выходить во всякое время на улицу, пока той же свободой пользуются люди известного сорта. Кроме того, есть люди, склонные к насилию, неуважающие чужой собственности, воры и обманщики. Они тоже, как только их природные свойства подтверждаются известными доказательствами, должны исключаться из свободной жизни благоустроенного мира. Как только становится несомненно доказанным, что известный индивидуум одержим преступностью или безумием, или заразной болезнью, как только преступление повторяется, положим, в третий раз, или проступок, заключающийся в пьянстве и неблаговидном поведении, повторяется, скажем, в седьмой раз, такой индивидуум должен быть отлучен от сношения с другими свободными людьми. Опасность во всех случаях кроется в том, что исполнение этих мер может попасть в руки несообразительных, бессердечных или жестоких администраторов. Но так как происходит все в утопии, загодя предположим существование наилучшего, наиспособнейшего правительства, милостивого, рассудительного, но в то же время решительного и сильного. Несомненно, для всех провинившихся впервые и для всех нарушителей закона моложе 25 лет в утопии модерн будут изобретены меры предупредительные, в некотором смысле врачебные. Для детей и юношества будут учреждены школы и коллегии, выстроенные в красивых, здоровых местностях, где будет меньше свободы и больше дисциплины, чем в обыкновенных школах и коллегиях для свободных детей. Места обучения должны быть отдаленными и уединенными. Доступ туда свободным людям будет воспрещен, дабы никакого соблазна не доходило туда, где будут воспитываться предрасположенные к пороку девушки и юноши. По истечении отведенного срока воспитанники и воспитанницы этих школ будут возвращаться в общество. Но что же делать с остальными, с порочными и болезненными людьми старше 25-летнего возраста, с рецидивистами? Как будут с ними поступать в благоустроенной утопии? Наш мир – мир мстительный. Но государство в утопии будет располагать той силой, которая необходима для применения милости. Преступник будет спокойно удаляться из среды остальных людей. При этом удалении не будет ни барабанного боя, ни срывания эполет, ни плевков в лицо. Удаление будет сопровождаться гласностью лишь в такой степени, в какой это необходимо для предупреждения возможной несправедливости. Конечно, не будет никаких казней, никаких пыток. Видимо, в утопии будут усыплять мутантов, только что родившихся младенцев с зародышами опасных для общества болезней, с неправильным развитием, с чудовищными отклонениями от нормального типа. Заботу обо всех остальных государство примет на себя, равно как и ответственность за их существование. Может быть, в природе нет справедливости, но для всякого благоустроенного общества идея справедливости должна быть священна. Жизни, которым государство дозволило начаться, не должны быть оборваны смертью из-за отдельных лиц, чью халатность государство никак не могло предусмотреть, которых не предупредило соответственным воспитанием. Преступность – мерило государственного падения. Всякое преступление является преступлением общества в конечном счете. Но даже за убийство в утопии не будут казнить. Я сомневаюсь даже, будут ли в утопии тюрьмы. Нет людей достаточно разумных, добросердечных и дешево оплачиваемых для того, чтобы обслуживать тюрьмы так, как они должны обслуживаться. Разве что изберут какие-нибудь острова, лежащие в стороне от обычных морских путей, и на эти острова государство будет ссылать своих отверженцев. Из последних многие, вероятно, будут довольны своим уходом из мира педантов. Разумеется, государство оградит себя от рождения детей этими ссыльными. Это должно быть первым условием ссылки. Может быть, придется даже превратить эти острова в своего рода монастыри, мужские и женские. Но с другой стороны, если судить по литературе касательно данного предмета недостаточно проверенной критикой, можно обойтись и без разделения полов. Наблюдать за этими островами будут крейсирующие вдоль побережья суда. Постройка судов на них будет воспрещена, и берега, видимо, придется таки охранять вооруженными силами. Но во всем остальном всем этим отверженным будет предоставлена полная свобода.
Если государство и станет вмешиваться во внутреннее управление этими островами, то разве только для предотвращения полицейскими мерами проявления жестокости, попыток к установлению тирании и для обеспечения свободы передвижения тем из отверженных, кто пожелал бы переселиться на другие подобные острова? Безумцы, конечно, будут нуждаться в заботливом уходе и контроле, но нет никакой причины, почему бы островам безнадежных пьяниц, например, не пользоваться фактической автономией под наблюдением резидента и стражи. Я уверен, что общество пьяниц могло бы организоваться, несмотря на свою порочную привычку, и устроить себе сносное существование. Не знаю, почему остров пьяниц не мог бы самоуправляться, возводить у себя общественные постройки, заниматься промышленностью и торговлей. «Вы живете не так, как мы живем», — сказала бы им государство, «но вот вам свобода и сочувственное общество подобных людей. Избирайте своих весельчаков-правителей, варите пиво, выкуривайте спирт. Вот вам виноградники, ячменные поля, хмельники. Поступайте как вам угодно. Что касается нас, то мы будем заботиться лишь о том, чтобы вам не попадалось под руку ножей, а в остальном живите себе во славу Божью». Вы только вообразите себе большой пароход с отверженцами, стоящий у пристани на острове неизлечимых мошенников. Команда вся на местах, готовая во всякую минуту оказать помощь в случае необходимости, а капитан на мостике радушно прощается со своими пассажирами, но не спускает глаз с багажа. Новые граждане этой своего рода свободной республики, каждый с принадлежащими ему вещами, крепко завязанными и запакованными, толпятся на палубе и с интересом вглядываются во все то, что происходит на берегу. В этой толпе немало оживленных лиц с умными и проницательными глазами. Если бы мы случайно стояли рядом с капитаном, узнали бы немало двойников наших земных бонз, домовладельцев из элегантных, богатых кварталов Лондона. На пристани нет народа, которого туда, конечно, не пускают. Только два или три правительственных чиновника стоят там в ожидании парохода. Но за решеткой, отделяющей пристань, видно немало фронтоватых людей, ожидающих там новых граждан в расчете на наживу. На громадном здании висит вывеска, обозначающая, что это таможня. Население острова вернулось к этому продукту до исторических порядков. А за таможней, по дороге в гору, ярко расписанные стены комфортабельных отелей привлекают взоры публики, сходящей с парохода. Несколько обедневших обывателей в роли комиссионеров ожидают пассажиров, а у выхода с пристани стоят отдельные амнибусы. Тут же ютится и контора для размена денег. Без разменной конторы такой остров, конечно, не мог бы существовать. А небольшой дом с громадной вывеской, на которой нарисована рука с обращенным к морю указательным пальцем, это контора для получения бесплатных справок. Рядом с ней возвышается красивый купол местного казино и игорного дома. Улица, ведущая к пристани, вся унизана громадными вывесками с объявлениями о разных предприятиях, о торговых и промышленных заведениях. Тут же красуется объявление о публичной лотерее. На большой постройке, напоминающей ангар, висит вывеска, указывающая, что это школа для лиц, не обладающих достаточным коммерческим образованием. Вообще порт имел бы очень оживленный и многообещающий вид. И хотя высадка новых граждан не носила бы того характера веселого добродушия и шумного праздника, с которым такие высадки производились бы на острове пьяниц, тем не менее вновь прибывшие не ощущали бы ничего трагического. Напротив, они понимали бы, что наконец попали в страну интересных и приятных для них приключений. Задумка представляется чересчур фантастической, но как же поступать, не прибегая к смертоубийству? Да... Надо отделять зерна от плевел, но зачем же мучить? Наши современные тюрьмы — учреждения для истязаний, где каждый преступник изображает мышь, попавшую в когти кошки, роль которой играет закон. Кошка его отпускает на минутку побегать на свободе и затем хватает опять, когда он дошел до положения еще худшего, чем прежде. Эльзасов в мире не осталось. Что касается меня, то я не могу придумать ни одно преступление, кроме безрассудного зачатия или преднамеренной передачи заразной болезни, для которого уныние и ужас, одиночество и позор современной тюрьмы не кажутся возмутительно жестокими. Если хочется зайти так далеко, лучше уж убивайте. Зачем мучить преступников, заставляя их подчиняться особому режиму истязаний, раз вы избавляетесь от них, отделяя их от себя? Нет, Утопия Модерн должна организовать процесс иначе. Вот вам остров, устраивайтесь на нем, как считаете нужным. Альтернативы, которую я могу придумать, нет. Параграф 3. Будет ли утопист свободен от безделья? Дела, как ни крути, должны кем-то делаться. В своей повседневной жизни человечество поддерживается коллективной работой, и без постоянного усилия как со стороны отдельных лиц, так и со стороны социума в целом оно не будет ни счастливым, ни здоровым. Тунеядство отдельного представителя общества тяжело отзывается как на нем самом, так и на всем мире. Особый вид тунеядства составляют разные непродуктивные занятия, и возникает вопрос, разрешены ли будут они в утопии? По-видимому, да. Подобно всем остальным свободам, свободе передвижения и свободе жить отдельно от других лиц и на одинаковых условиях, то есть если средства будут позволять такой вид деятельности. Последнее условие опять-таки может показаться диким слушателям, считающим деньги корнем всех зол и привыкшим думать, что утопия должна обходиться без них. Разумеется, деньги становятся вредоносными тогда и только тогда, когда благодаря дурным законам и плохой экономической организации они легче добываются плохими людьми, чем хорошими. Столь же безосновательно было бы сказать, что еда – корень всяких болезней, потому что многие люди болеют от чрезмерного и неразумного питания. Здравый экономический идеал состоит в том, чтобы сделать обладание деньгами четким признаком полезности для общества. И чем ближе этот идеал достигается, тем меньше оправдания бедности и тем меньше тягот быть бедным. В варварских анархокультурах почти почетно быть бедным и бесспорно добродетельным, подавать милостыню нищему. И даже в более или менее цивилизованных сообществах на Земле так много детей рождаются безнадежными инвалидами, что аскетизм в отношении бедных считается самой подлой из подлых добродетелей. Но в утопии у каждого будет образование и определенный минимум питания и обучения. Каждый будет застрахован от хворей и несчастных случаев. Всегда под рукой деятельная организация, поддерживающая равновесие между спросом на рабочие руки и предложением труда. И безденежье будет доказательством несомненной негодности. В утопии никому не придет в голову не только подавать милостыню, но и просить ее. Конечно, в утопии будут устроены простые, но удобные и комфортабельные гостиницы, где жизнь будет оплачиваться по дешевому тарифу, контролируемому государством. Может быть, даже государство будет эти гостиницы содержать за свой счет. Этот тариф будет иметь такое определенное отношение к минимально допустимой заработной плате, что человек, не понесший никаких обязательств по браку или подобным социальным связям, сможет жить в комфорте и приличии на минимальную заработную плату, выплачивая небольшой страховой взнос от болезни, смерти или инвалидности, а также иметь запас на одежду и другие личные расходы. Но он не получит ни крова, ни пищи, кроме как ценой своей свободы, если не сможет зарабатывать деньги. Но вообразите себе, что человек без денег очутится в округе, где для него не окажется подходящей работы. Вообразите, что предложение труда внезапно и неожиданно сократилось, или что этот человек поссорился с единственным работодателем в данной местности, или что данная работа ему не по душе. Как быть тогда? Несомненно, государство в утопии, которое желает, чтобы все его подданные были счастливы, пришло бы к нему на помощь. Этот человек обратится в ближайшую почтовую контору, изложит свою проблему внимательному и, что главное, участливому клерку и, подобное сложно представить на Земле, получит решение. Во всяком здравоорганизованном государстве изменения экономических условий в разных частях света будут изучаться с таким же вниманием и подвергаться такому же непрестанному наблюдению, как и изменения метеорологических условий. Карта соседних местностей в районе 300-400 миль будет висеть на стене почтовой конторы, и там ежедневно будут отмечаться изменения спроса и предложения труда в разных областях. Клерк подведет обратившегося к нему безработного к этой карте, и когда тот решит, в каком месте попытать счастье, клерк запишет его имя, удостоверится в его личности. Свобода в утопии, как мы уже выяснили, будет совмещаться с проверкой личности и повсеместной регистрацией отпечатков больших пальцев. И выдаст ему билеты на свободный проезд и на свободное проживание в гостиницах по пути к избранному им месту. Там безработный будет искать нового работодателя. Такая свобода перемещения из округов с сокращенным предложением труда в округа с недостатком рабочих рук будет одной из привилегий всех граждан в утопии. Но вообразите себе, что ни в одном округе во всем мире не окажется подходящей работы для этого человека. Что тогда делать? Прежде чем это воображать, надо еще раз принять во внимание общие предположения, обязательные, когда создаешь себе утопию. В утопии все будут разумны, способны к труду и хорошо воспитаны. Почти все, за исключением клинических идиотов, будут способны к умственному труду. Не будет неграмотных и механически исполняющих свою работу точно дрессированное зверье людей. Простой рабочий в утопии будет так же развит, как хорошо образованный человек на Земле в настоящее время. Рабочие профсоюзы не будут стеснять его образовательную деятельность, и если он не нашел себя в одном деле, то без ущемлений в правах и финансах сможет подготовить себя к другому. Но и при таких условиях возможно, что он все-таки не найдет работы. Такое положение может быть вызвано перепроизводством, следствием коего обычно является несоответствие спроса и предложения труда. Это происходит по двум причинам. Растет народонаселение, но не число промышленных предприятий. Или падает спрос на какую-либо отрасль труда, либо из-за прекращения деятельности крупного работодателя, либо из-за внедрения новаторских автоматизированных способов производства. Толковое всемирное государство способно легко устранить эти причины. Единственное, что дает ему тяжелую задачу, так это зарождение большого числа граждан посредственного или низкого развития. Первая причина может быть весьма легко устранима мудрыми законами о браке. Подробное обсуждение этих законов мы пока отложим, но здесь мы заметим, что в утопии, наверное, будут контролировать прирост населения. Существование утопии немыслимо без подобного контроля. Впрочем, это было уже раз и навсегда доказано Мальтусом.
Экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост населения должен привести к голоду на Земле, в 1798 году опубликовал книгу «Опыт о законе народонаселения». Три основных тезиса книги. Первое. Из-за биологической способности человека к продолжению рода, его физические способности используются для увеличения продовольственных ресурсов. Второе. Народонаселение строго ограничено средствами существования. Третье. Рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, сводящимися к нравственному воздержанию или бедствию, войне, эпидемии, голоду. Также Мальтус приходит к выводу, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства существования – в арифметической.
Устранить вторую причину не в пример труднее. Хотя немедленный ее результат, заключающийся в переполнении рабочего рынка, подобен результату, производимому первой причиной, окончательный итог она подводит совсем другой. Вся наша научно-механическая цивилизация стремится к замене ручного труда и к увеличению производительности. Таким образом, совершенно независимо от роста населения, труд должен упасть в цене, не будучи в состоянии выдержать конкуренцию в деле удешевления производства. Но излишек рабочих рук должен служить могучим стимулом к зарождению новых промышленных предприятий, особенно в утопии, где наука и изобретательность стоят так высоко. Возрастающий излишек полезного труда, зависящий от развития экономической жизни, а не от численного умножения народонаселения, и не вызывающий, соответственно, затруднений в материальном плане, и является одним из условий развития цивилизации. Я склонен думать, что если на труд будут смотреть как на движущую силу, то в роли работодателя выступит само государство. Весьма вероятно, что оно сочтет полезным делегировать часть излишка рабочих рук, имеющегося в его распоряжении, в распоряжение местного управления. Но это уже вопрос второго порядка. Во всем мире биржи труда будут сообщать о колеблющемся давлении экономического спроса и переводить рабочих из областей избытка в районы дефицита. И всякий раз, когда избыток носит всеобщий характер, мировое государство в отсутствии адекватного развития частного предпринимательства либо сократит рабочий день и таким образом нивелирует излишек, либо установит какие-то собственные постоянные специальные работы, выплачивая за них прожиточный минимум и позволяя им прогрессировать так же медленно или так же быстро, как диктуют приливы и отливы трудовой востребованности. Но при разумных законах о браке и рождении нет никаких оснований полагать, что подобные обращения к ресурсам и инициативе будут чем-то большим, нежели временные и исключительные случаи.
Параграф 4.
Сам факт существования нашего светловолосого босоногого друга служит достаточным доказательством того, что в утопии модерн человек будет свободен быть настолько праздным или бесполезно занятым, насколько ему заблагорассудится, после того, как обзаведется для себя удовлетворительным доходом, необходимым для оплаты расходов по содержанию, для страховки на случай старости или болезни и, наконец, для покрытия тех обязательств, которые налагаются рождением детей. Такое всемирное государство, как утопия модерн, не допускает нравственного насилия. Если, например, даже с учетом ограничительных законов о праве наследства в утопии кто-либо наследует сумму, избавляющую его от необходимости трудиться, ему разрешается жить, как живется. Для мира полезно существование известного числа праздных людей. Труд, как моральный долг, хорошо вписывается в мораль рабов, и только. Пока никто не стонет под бременем тяжелого труда, до тех пор нечего тревожиться о том, что есть люди, которые работают меньше других. Утопия не предназначена для излечения человечества от зависти. Из досуга в хорошей нравственной и интеллектуальной атмосфере произрастают эксперименты, рождаются философия и новые направления искусства и науки. В утопии модерн должно быть много людей, располагающих значительным объемом свободного времени. В нашем мире мы слишком сильно подчинены навязчивой идее о строгом идеале, веря, что непрестанно напрягающийся глупец только и достоин уважения. На деле же то, что делается наспех и по принуждению, никогда не делается хорошо. Государство перестает быть свободным, когда никто из его подданных не расхаживает себе беззаботно взад и вперед, а все работают из последних сил. Но независимость, полученная по наследству, будет очень редко встречаться в утопии. В большинстве случаев право на широкую свободу придется зарабатывать. Как у мужчин, так и у женщин будет много поводов для значительного повышения своей личной ценности над уровнем минимального заработка. Отсюда появится возможность обособленной личной жизни, свободного передвижения с места на место и исполнения множества различных задач, а также требуемые для учреждения различных интересных предприятий силы и свобода действий, время для встреч и кооперации с интересными людьми, словом, все то, что придает жизни вкус. Утопия модерн обеспечит всем одинаковое право на жизнь и будет, возможно, меньше принуждать к труду, но она будет сулить по-настоящему заманчивые награды. Целью организации минимального заработка, повышения доступного всем уровня житейских удобств и комфорта, обеспечения слабых и безработных, является не отнятие у жизни тех благ, которые действуют на людей, стремящихся к ним как мотивационные факторы, а модификация их свойств. Цель утопии модерн не в том, чтобы обесценить жизненную энергию, а в том, чтобы изъять из жизни уныние и безнадегу и саму борьбу за существование перевести от низших к высшим позывам, тем предупреждая и нейтрализуя планы людей нечестных, трусливых и звероподобных. Тогда светочем и главным фактором жизни станет широкая и энергичная фантазия, одно из величайших человеческих достоинств.
Параграф 5. После того, как мы заплатили за наш обед в маленькой гостинице, которая в нашем мире находилась бы в Вассене, ботаник и я стали обсуждать рабочие законодательства в утопии. Прежде всего, конечно, мы кое-как пересчитали полученную сдачу. Медики, оставшиеся в нашем распоряжении, производящие некоторое впечатление изящной чеканкой, но в весьма ограниченном количестве. Пора перейти к практическому ознакомлению с рабочим вопросом. Встав, мы решительно покидаем гостиницу, осведомившись, где находится справочное бюро. Тут же мы узнаем, что отдел труда расположен в одном здании с почтовой конторой и другими общественными учреждениями. Несомненно, человека, переселившегося в утопию из земного государства, в этом здании паразит многое. Ботаник охотно пропускает меня вперед, я же стараюсь казаться как можно развязнее в этом новом положении нанимающихся рабочих. Отделением заведует маленькая остроглазая дама лет 36. Она с большим и нескрываемым любопытством разглядывает нас. «Ваши документы», — говорит она. «Что у меня на сей случай в карманах? Обыкновенный британский паспорт, многожды проштемпелеванный разными визами, удостоверение члена французского клуба туристов, читательский билет библиотеки Британского музея, чековая книжка лондонского банка. У меня дурное чувство юмора. Так и подмывает вывалить перед ней все это и принять на себя последствия. Однако я благоразумно воздерживаюсь». «Утеряны», — наконец кратко сказал я ей. «А у вас?» — спросила она ботаника. Последний молчал и смотрел на меня. «Тоже утеряны», — ответил я за него. «Как? У обоих?» «У обоих». «Каким же образом это случилось?» Я удивился сам своему быстрому ответу. «Я перенес падение с обледенелого склона, и документы выпали». «Вы что, оба упали?» — обратилась она вновь к ботанику. Тот все молчал. «Нет», — постарался я выручить его, — «он доверил мне свои документы, а я их потерял со своими. Позор на мою голову». Она удивленно уставилась на меня. «У него в кармане прореха», — произнес я, быть может, чересчур поспешно. Ее манеры слишком утопичны, чтобы она могла продолжать в том же духе. Кажется, она размышляет о дальнейших тонкостях процедуры. «Ваши номера?» — задает она другой вопрос. В голове мелькает эта проклятая книга в гостинице. «Сейчас», — сказал я, потирая лоб, — «сию минуту». Пытливый взор маленькой женщины окончательно смутил меня. «Подождите, я сейчас». «А ваш номер?» — спросила она ботаника. Наступает опять пауза, и ботаник переводит недоумевающий взор с меня на маленькую женщину. «Ваш номер», — повторяет она. «А большое, Б большое», — медленно начал он. «А маленькое, 9, 4, 7, кажется так?» «Кажется так? Разве вы не знаете?» «Наизусть не знаю», — отвечает самым любезным тоном ботаник. «Нет». «Вы, кажется, хотите меня уверить, что не знаете своих номеров?» Интересуется маленькая женщина, и в голосе ее звучит легкая нотка раздражения. «Не знаем. Вы правы. Мы не знаем их», — сказал ботаник, расплываясь в любезной улыбке. «Я тоже улыбаюсь». «Не правда ли, как это странно?» — объявил я при этом, — «что мы оба забыли свои номера». «Вы шутите? Этого не может быть», — произносит миниатюрная дама. «Хм, как вам сказать», — бормочу я. «Но это легко узнать», — продолжает она, не обращая внимания на мой невнятный ответ. «Я полагаю, большие пальцы у вас на руках сохранились при падении?» «Дело в том», — начинаю я, но ее проницательный, насмешливый взгляд останавливает меня. «Конечно, большие пальцы у нас целы. Так я пошлю отпечатки их вниз, и мне сообщат ваши номера. Но уверены ли вы в том, что потеряли документы? Как странно. И позабыли свои номера?» Мы глупо ухмыляемся, как бы подтверждая, что это действительно странно. Хозяйка с озабоченным лицом подходит к машинке для снятия отпечатка большого пальца. В эту минуту в отделение входит какой-то мужчина, и она, явно выдохнув, поспешно рассказывает этому визитеру, в чем дело. «Просто не знаю, что делать в данном случае, сэр». Он смотрит на нас, и в его серьезных глазах мелькает любопытство. Особо странно ему кажется, по-видимому, наша одежда. «В чем дело, мадам?» — осведомляется он. Она поясняет. «До сих пор все виденное нами в утопии являлось доказательством порядка и невиданной еще на Земле целесообразности. Но мне в высшей степени казалось странным то, что все люди, с кем мы встречались и разговаривали, хозяин гостиницы, эта женщина, босой паганист, представляли самый обыденный тип и являлись полной противоположностью обстановке. Но при первом взгляде на вошедшего мы поняли, что в нем есть что-то, соответствующее общему тону утопии. На вид ему было лет 35. Это был высокий, прекрасно сложенный человек, во всех его движениях чувствовались сила и здоровье, выражение чисто выбритого лица его было идеально спокойно, форма губ говорила о твердой воле, а большие серые глаза смотрели ясно и серьезно. На нем были надеты шерстяные темно-красные брюки и белая, довольно плотно облегавшая его стройный стан, рубашка с вытканной фиолетовой каймой. Видом он напоминал рыцаря ордена тамплиеров.
На голове у него красовалась легкая кожаная шляпа с верхом из очень тонкой стали, с небольшими наушниками, что-то от формы солдат Железной армии Кромвеля. Мужчина пристально смотрел на нас, в то время как мы, чувствуя сильнейшее смущение, старались кое-как выпутаться из того глупого положения, в которое сами по доброй воле поставили себя. Сознавая всю его нелепость и предчувствуя, что оно может осложниться, я решился сказать правду. «Дело в том, — начал я, — пожалуйста, продолжайте, — одобряет он меня с легкой усмешкой. Мы поступили неправильно, — говорю я, — но наше положение так исключительно, его так трудно объяснить. Что вы делали до сих пор?» Мною овладевает твердая решимость разъяснить ему все. «Нет, — говорю я, — это к вам ничего не объяснишь». Он опускает взгляд. Я молчу, хотя чувствую, что надо говорить. «В чем же дело?» — уточняет он. Я стараюсь говорить спокойным голосом, как будто дело идет о пустяках, и как будто я убежден, что после моего объяснения ему сразу все станет понятно. «Видите ли, — говорю я, — мы явились сюда из другого мира, поэтому наши отпечатки или номера не существуют на этой планете, мы их не имеем, оттого-то их и не знаем. Нельзя знать того, чего не имеешь. Мы чужестранцы, понимаете? Своего рода исследователи». «Но про какой другой мир вы говорите?» «Существует другая планета, очень далеко отсюда. Невероятно далеко. Мы оттуда». На лице его появилось терпеливое выражение человека, слушающего вздор. «Знаю, — продолжаю я, — вам это кажется небывалым, но это факт. Мы неожиданно перенеслись на вашу планету вчера вечером, и я утверждаю, что до этого вы не найдете во всей утопии наших следов. Мы спустились по дороге и очутились здесь. А что касается наших документов, вот они. Видели ли вы прежде подобные?» Я вынимаю паспорт, показываю ему. Выражение его лица изменяется. Он берет у меня документы и внимательно разглядывает их. Легкая усмешка вновь проступает у него на губах. «У меня еще есть кое-что», — говорю я и протягиваю ему карточку французского клуба туристов. За ней последовал зеленый билет на право входа в библиотеку Британского музея, истрепанный точно флаг в рыцарской часовне. «Мы разузнаем, кто вы», — говорит он, продолжая разглядывать мои документы. «Будьте добры, приложите отпечатки ваших больших пальцев к этой книге. Мы произведем сверку. Центральный комитет установит вашу личность по всеобщей базе, вот и все». «Но этого-то вам и не удастся сделать», — парирую я. Он молчит, о чем-то думая. Затем возвращает мне документы. «Странная же шутка пришла вам, двум взрослым людям, в голову», — замечает он. «В том-то и дело, что это не шутка», — отвечаю я, убирая весь ворох в карман. «Что же мне с ними делать?» — встревает в разговор миниатюрная дама. «У них есть деньги?» «Нет», — сразу вношу ясность я. Он опять задумывается. «По правде говоря, думаю, что вы бежали с какого-нибудь острова», — выдает он наконец. «Я не понимаю, как вы могли сюда добраться и что вы думаете делать впоследствии, но так или иначе приложите сюда отпечатки ваших больших пальцев, вот сюда». Он указывает на замеченную нами еще раньше машинку и уходит. Несколько минут спустя мы выходим из отделения труда в состоянии, которое трудно определить. Мы не то сконфужены, не то заинтригованы. У меня, как и у ботаника, есть билет для проезда в Люцерн и достаточная сумма для расходов на один день. Мы отправлялись в Люцерн, потому что там есть спрос на резчиков по дереву. Мы решили, что можем справиться с этой работой.
Параграф 6. Старые утопии — сидячие организации. Новые должны приспосабливаться к нуждам мигрирующего населения, к бесконечным приездам и отъездам, к людям столь же текучим и приливным, как море. Это не входит в схему земного государственного управления, но ведь все местные установления, все определения места даже теперь тают на наших глазах. Вскоре весь мир будет наводнен безымянными незнакомцами. Относительно же таможни и законов, действующих в настоящее время на Земле, а также способов определения личности, то надо признать, что, будучи вполне достаточными для нашей планеты, они окажутся совершенно неудовлетворительны для огромного утопического государства. Если утопия модерн, мир по-настоящему ответственных граждан, В ней должна быть разработана какая-то схема, по которой каждого человека в мире можно было бы быстро и наверняка распознать, и по которой можно было бы отследить и найти любого пропавшего без вести. Это ни в коем случае не невыполнимое требование. Общее население мира составляет, по самой грубой оценке, не более 1,5 миллиардов человек, и действительная индексация этого числа людей, запись их перемещения туда и сюда, запись различных материальных фактов, таких как брак, отцовство, уголовные судимости и тому подобное, внесение новорожденных в реестр и удаление из него умерших – колоссальная задача. Но все же не непосильно сложная, приблизительно сравнимая с объемами работы современных почтовых отделений по всему миру или с объемом данных, с которым имеют дело каталогизаторы библиотеки Британского музея и Кромвелевской энтомологической коллекции. Искомый индекс-указатель занял бы от и до брусчатку всей Нортумберленд-авеню, но и только. Регистрация будет производиться на основании неизменных физических характеристик, хоть бы и по отпечатку большого пальца. Дактилоскопия, равно как и биометрия, настолько продвинулась вперед, что вполне возможно предположить запись всех людей, выстроенной по определенным правилам непрерывной последовательной цепочки цифровых наборов. Таким образом, он или она всегда могут быть найдены за самое непродолжительное время.
Вполне возможно, что фактически отпечаток большого пальца может играть лишь небольшую роль в работе идентификации. Но очевидное удобство для нашей цепочки повествования состоит в том, чтобы предположить, что это единственная достаточная черта. Примечание автора.
Кроме главного регистрационного списка будет организована целая система списков вложенных, где все граждане будут размечены по профессиям, болезням, преступлениям и так далее. Эти списки должны быть так устроены, чтобы возможно было моментально снимать с них фотографические снимки. К ним будет прилагаться отметка о последнем нахождении данного лица. Небольшая армия служащих должна день и ночь заниматься регистрацией населения. Из всех отделений регистрационных учреждений в центральное будут поступать бесперебойно оттиски больших пальцев и номера приезжающих, а также данные о рождениях, смертях, пребываниях в гостиницах, почтовых операциях, преступлениях, браках, заявлениях на получение государственных пособий и тому подобное. Фильтр канцелярии сортировал бы этот поток. Весь день и всю ночь толпа служащих сновала бы туда-сюда, поправляя этот центральный регистр, фотокопируя копии своих записей для передачи подчиненным местным инстанциям в ответ на их запросы. Так у государства будет возможность неусыпно следить за каждым гражданином, и в то же время будет записываться его жизнь и его судьба. Наконец, когда гражданин умирал, о нем вносилась последняя запись, о его возрасте, о причине его смерти, о дате и месте его кремации. Его карточка изымалась и передавалась во всеобщую родословную, вместо большей тишины, пополняя постоянно растущую галерею мертвых. Но и тут наш светловолосый паганист, несомненно, возмутился бы. Одна из многих вещей, на которую многие будут претендовать как на право, это возможность незаметно и тайно перемещаться туда, куда пожелаешь. Но не следует забывать, что данное притязание на сохранение инкогнито не нарушается ранее указанной регистрацией, ибо лишь правительству будут известны зарегистрированные сведения. Конечно, либералам XVIII века, а равно и всем старомодным либералам XIX столетия, да и вообще всем, ныне зовущим себя либералами, воспитанникам принципов ненависти и противодействия правительству, такая организация покажется непотребной. Возможно, и закоренелый индивидуалист воспринял бы эту систему в штыки, но неприятие такого рода лишь скверная умственная привычка, выработанная в смутные времена. Старый либерализм предполагал плохое правительство, и чем оно казалось могущественнее, тем было хуже. Наряду с этим постулировалась на пустом месте полнейшая праведность свободного индивидуума. Глубокая тайна взаправду являлась покровительницей свободы, особенно в те времена, когда правительства были склонны к тирании, а англичане и американцы смотрели на паспорта русских и германских подданных как на невольничьи цепи. Можно понять, почему Руссо, праотец этого старого либерализма, тайком навещающий своих детей у ворот воспитательного дома, считал преступлением против естественной добродетели соглядатайские замашки государства.
По утверждению Руссо, у него было 5 детей, которые все были отданы в воспитательный дом. Он оправдывал это тем, что не имел средств их вскормить, что они не давали бы ему спокойно заниматься, и что он предпочитает сделать из них крестьян, чем искателей приключений, каким был он сам. Хотя документальных подтверждений того, что Руссо действительно имел детей, от неграмотной служанки парижской гостиницы, в которой жил, нет.
Но предположим, что мы не предполагаем, будто правительство обязательно плохо, а индивидуум обязательно хорош. И гипотеза, над которой мы работаем, практически отменяет любую альтернативу. И тогда дело полностью меняется.
В типичном современном государстве нашего собственного мира, с его многомиллионным населением и относительной легкостью передвижения, неприметные люди, взявшие псевдоним, могут без труда оставаться незамеченными. Соблазн открывающихся таким образом возможностей породил новый тип преступности, тип Диминга или кроссмена, низменных мужчин, которые существуют за счет лживых ухаживаний, переходящих в предательство, жестокое обращение, а порой и убийство непримечательных женщин. Это многочисленный, растущий и, что самое серьезное, плодовитый класс, которому способствует практическая анонимность простого человека. Только маньяки привлекают большое внимание общественности, но не их жертвы, проститутки из низов, чья многочисленность тоже связана с доступной анонимностью. Таков один из грехов государственного либерализма, и в настоящее время он весьма вероятно выставляется как добродетель в акциях против развития полицейских государств. Примечание автора.
Таково око утопического государства, которое теперь медленно начинает воспринимать наше с ботаником существование как два странных и необъяснимых прецедента, нарушающих прекрасный порядок его обозримых владений. Око, которое вскоре сосредоточится на нас с растущим удивлением и вопрошением. «Кем во имя Гальтона и Бертильона вы двое являетесь?» — восклицает утопия.
Английский антрополог Фрэнсис Гальтон открыл направление психометрии, а Альфонс Бертильон — метод с лечения отпечатков пальцев.
Я понимаю, как странно выгляжу в этом фокусе. Несомненно, придется сделать вид, что путешествие из одного мира в другой — привычное для меня дело. Видите ли, суть в том...
Параграф 7. Проследим теперь, как осуществится наша гипотеза. Отпечатки наших больших пальцев были отправлены по пневматическим трубам в центральное учреждение Люцерна, а оттуда их отослали в Париж. После того, как их сняли на стекле, при помощи эпидиоскопа их увеличили на тщательно разграфленном экране. Затем эксперты произвели дотошное исследование и стали сверяться с галереей зарегистрированных идентификаторов личности. Я говорил, что они не найдут нигде наших следов. Но вообразите себе клерка-утописта, ходящего из галереи в галерею, ищущего то в одной секции, то в другой, отметающего сектор за сектором, список за списком. Наконец он вытаскивает одну карточку и внимательно ее считывает. «Вот она!» — бормочет он и вновь принимается ее разглядывать. «Быть такого не может!» В центральное регистрационное учреждение в Люцерне мы пришли снова через день-другой. Я направился к столу того служащего, с которым мы разговаривали в прошлый раз. «Ну, узнали ли вы что-нибудь про нас?» — спросил я, любезно улыбаясь. Выражение его лица мало что сообщило мне путного. «Да», — ответил он и, пристально взглядывая на меня, добавил. «Это очень странно. Я говорил вам, что вы не нападете на наши следы». «Да нет же, мы знаем, кто вы», — ответил он. «Но тем более непонятно, зачем вдруг вы придумываете такие шутки?» «Так вам известно, кто мы такие?» — не выдержав, я расхохотался. «А зря. Уже в следующую секунду наши с ботаником имена были верно оглашены. В первое мгновение я смутился, не ведая, что и думать. Затем вспомнил о наших записях в книге в первый день нашего пребывания в утопии. И догадался. Клянусь Иовом, они нашли наших двойников», — сказал я ботанику по-английски. Ботаник согласился со мной. «Конечно, это так», — пробормотал он. «И как я раньше не догадался». «Будьте любезны», — обратился я к клерку в регистрационном учреждении. «Сообщите нам еще что-нибудь про нас». «Я не понимаю, к чему вы это все ведете», — бросил он и с явным неудовольствием начал рассказывать мне некоторые подробности про моего двойника. Понять их было трудно. Как оказалось, происхожу я из самураев. Опять это японское словечко. Его я здесь уже слышал. Но после таких выходок вас разжалуют, пригрозил клерк чуть ли не с отчаянием в голосе. Он описал мое общественное положение в утопии короткими отрывистыми фразами, которые в моих глазах мало что значили. «Очень странно, но вы были в Норвегии всего 3 дня тому назад», — продолжал он. «Я и теперь нахожусь там», — прервал я его. «Право, мне очень совестно за причиняемое вам беспокойство, но будьте добры, осведомитесь, не находится ли то лицо, за которое вы меня принимаете, в Норвегии и до сих пор». Он возразил мне что-то непонятное относительно какого-то паломничества. «Рано или поздно вы поверите, что я не тот, за кого вы меня принимаете, и что отпечаток моего большого пальца схож с отпечатком неизвестного мне обывателя утопии», — настаивал я. «Я не буду утруждать вас сообщениями о разных планетах, потому что вы этому вряд ли поверите. Факты доказательнее слов. Вы говорите, я был в Норвегии. В таком случае вы должны были бы проследить мое путешествие оттуда. А мой друг?» «Он был в Индии», — ответил нам, по-видимому, сильно озабоченный служащий. «Мне кажется, что осложнения только начинаются, вместо того, чтобы разъяснить все по порядку», — продолжал я. «Каким образом попал я сюда из Норвегии? Разве мой друг похож на человека, метнувшегося сюда из Индии?» «Нет, положение настолько сложное, что объяснить его нелегко». «Но посмотрите же сами», — возмутился служащий регистрационного отдела, подавая нам фотографические снимки с наших карточек. «Но мы вовсе не эти личности», — настаивал я. «Вы? Они и есть». «Посмотрим», — парировал я с улыбкой. Он указал нам на отпечаток большого пальца. «Посмотрите». «Это ошибка», — продолжал я. «Редкостное совпадение. Ежели вы потрудитесь навести более подробные справки, поймете, что вы ошиблись. Подумайте сами, ну зачем бы нам жить здесь в качестве простых резчиков по дереву, когда вы сами говорите, что мы занимаем видное положение? Пока мы остаемся здесь на работе, я полагаю, вам стоит собрать более подробные данные». «Несомненно, ваше дело просто так не оставят», — уверил нас клерк подчеркнуто холодно. «Но тем не менее», — он указал на отпечатки больших пальцев, — «не забывайте, что вы у нас уже зарегистрированы». Параграф 8. После долгих и подробных обсуждений того удивительного положения, в котором мы очутились, мы с ботаником, думаю, должны уяснить вопросы общего характера. Я поделюсь с ним мыслью, которая все яснее начинает вырисовываться в моем уме. «Как видно, — замечу я ему, — перед нами мир, организованный чрезвычайно достойно. В сравнении с нашим миром, этот походит на хорошо смазанную машину, сравниваемую с грудой старого ржавого железа. Здесь даже заведена и пущена в ход регистрационная система, какая у нас, казалось бы, невозможной. Но это, положим, к делу не относится. Вы посмотрите только на все эти дома внизу. Я полагаю, что мы будем сидеть на скамейке на горе и смотреть на расстилающийся внизу люцерн. Заметьте красоту, чистоту и гармонию этого мира. Взгляните на стройную осанку, грациозную, полную благородство, которой отличаются здесь самые простые люди. Невольно мы должны оценить и признать превосходство этого мира. Каким образом удалось им достигнуть такого совершенства? Мы, люди 20-го столетия, не можем принимать на веру сентиментальные аксиомы Руссо, которые так восхищали наших прапрадедов, живших в 18 веке. Мы прекрасно понимаем, что порядок и справедливость не являются по желанию сами собой, стоит только прогнать полицейских. Чтобы достичь превосходства, необходима в высшей степени развитая воля, о которой понятия не имеет наша бедная колеблющаяся земля. Я все отчетливее осознаю эту сильную волю, которая проявляется во всех мелочах в утопии. Прекрасные, удобные дома и чудесные инженерные постройки совсем не нарушают красоты природы. Такой необыкновенный для нашего мира малоинвазивный союз — продукт великой дисциплины, наложивший печать на лицо каждого утописта. Подобный порядок, облагораживая душу, является торжеством над мелкими страстями, эгоизмом и тщеславием, которые управляют на земле людьми, ухудшая качество их жизни. Он означает преданность и более благородные чаяния. Он не может существовать без гигантского процесса исследований, проб, предусмотрительности и терпения в атмосфере взаимного доверия и уступок. Такой мир, как эта утопия, создан не случайным сотрудничеством самозацикленных автократических правителей и неплаксивой мудростью демократического лидера. Безграничная конкуренция за наживу, заручившись просвещенным эгоизмом, тоже подводит нас. Я сравнил систему определения личности с оком, столь чувствительным, что два чужака не могут появиться в утопии, не будучи обнаруженными им. Но око не может видеть, если им не управляет мозг. Око не может смотреть в ту или другую сторону, если оно не зависит от воли, преследующей известную цель. В утопии главнейшей задачей является центральная организация, управляющая всем. Там должны быть мужчины и женщины, устраивающие весь этот порядок. Улучшенное сообщение, общественные учреждения, механизмы экономических отношений. Таких мужчин и женщин должно быть немало, меж ними должна установиться известная преемственность. Никакое либо отдельное лицо, не случайно образовавшаяся группа лиц, не смогли бы создать и поддерживать столь обширную и сложную организацию. Эти основатели должны обладать коллективной, а может быть и свойственной каждому из них в отдельности широтой взглядов. Вероятно, личным желаниям эти люди отводят лишь второстепенное место и, следовательно, практикуют самоотречение. Они должны быть деятельны и настойчивы, что предполагает наличие дисциплины. Но в утопии модерн, бесконечно прогрессирующей, все общественные организации должны быть столь же подвижны и способны к самосовершенствованию, как и всякий живой организм. Все это, несомненно, вытекает из гипотез, на которых мы строим свою мечту об утопии. Не так ли? Ботаник рассеянно кивает в знак согласия. Я умолкаю, тасуя в мыслях все впечатления, вынесенные за это трехдневное пребывание в утопии. Рядом с личностями, с которыми мы сталкивались непосредственно, с хозяевами гостиницы, с администратором завода и товарищами по труду, с блондином-погонистом, клерками и так далее, будет стоять много других фигур. Дети, мужчины, женщины, которых мы наблюдали на улицах и в окнах домов. Они все представлялись бы мне обычными людьми, знакомой толпой. Но где же те, кто должен стоять особняком и направлять всю эту толпу к известной цели? И вдруг я вспоминаю чисто выбритого мужчину, который немного поговорил с нами в государственной конторе в Вассене, человека, живо напомнившего мне мое мальчишеское представление о рыцаре-тамплиере. И с ним приходят мимолетные впечатления от других, серьезно глядящих, одинаково одетых людей. Слова и фразы, прочитанные в местных книгах и газетах, язвительные речи развязного босого типа со светлыми волосами — все это должно было вот-вот сложиться.